Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня у нас необычная тема. Человек, о котором мы будем говорить, всем известен. Но то, о чем мы будем говорить, немножко неизвестно в связи с его именем. Я бы назвал нашу передачу так. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, псалмопевец и музыкант. Странно звучит, а вот совсем не странно. Эпиграф передачи я избрал такие слова, которые принадлежали святителю Иоанну Златоусту. «Где песни духовные, туда нисходит благодать духа и освещает уста и душу». Почему я заговорил о Суворове? В последнее время очень много идет разговоров о его канонизации. Люди предлагают, очень многие серьезные инстанции переписываются между собой. Я знаю, что и Министерство обороны обсуждает эту тему. Дело дошло даже до Святейшего Патриарха. Все разговаривают, нужно ли канонизировать Александра Васильевича Суворова. Серьезно ли это, потому что как бы он известен как победитель, как полководец? А разве это таких канонизировали? Но мы помним, что Александр Невский был канонизирован как благоверный князь, а не как воин. Дмитрий Донской был канонизирован как благоверный князь, а не как воин. Суворов тоже был князем. Да, представьте себе, он носил титул светлейшего князя. Причем дважды. Один от Римской империи, другой был от императора Павла I. Таким образом, он мог быть канонизирован, например, как благоверный князь. А почему вдруг? Да потому что он, я бы даже сказал так, редкий человек, особенно в военной среде, который очень и очень хорошо знал не только церковное богослужение, но и разбирался в нем, и исполнял или пел почти все, постоянно читал в церкви. Постоянно, с самого раннего детства. Кроме того, он является автором очень известных молитв, канонов, катехизиса и некоторых других церковных текстов, которые пока еще, может быть, не утверждены Русской Православной Церкви, но скоро к этому придет время. Так я думаю. Кстати, о Суворове сложилось очень большое количество песнопений, таких светского даже типа, народных былин, сказаний. Причем создавались они действительно в народе, разными солдатами, которые воевали вместе с ним. Их можно набрать огромное количество. И есть и современные песни о Суворове. Вот я хотел бы начать нашу программу с такого песнопения. Приглашаю вас послушать песню о Суворове, которую исполняет хор Валаамского монастыря.
Бесмертный наш собор, российский славный воин.
Многие документальные источники, посвященные Александру Васильевичу Суворову, испещрены короткими ремарками. Жители Ладоги показывают церковь, где он читал «Апостол за обеднюю» и пел на крылосе. Ну, раньше говорили «клиросы» или «крылосы». Это было правильно и так, и так. Одетый в холщовую куртку, он бегивал по селу, беседовал с крестьянами, пел и читал в церкви и сам звонил в колокола. Или вот еще цитата. «На другой день Суворов пел благодарение Богу и в церкви греческого монастыря святого Иоанна». Кроме того, сохранилось множество упоминаний о том, что он, цитирую, «выстаивал непременно всю службу, молился очень усердно, поминутно крестясь и делая земные поклоны, пел на клиросе, дирижируя певчими». Это означает, что он временами даже руководил хором, то есть был регентом. Такое умение указывает на благообразие князя, на его устремление жить в церковной традиции, на его обширные знания в данной сфере и даже на хорошее образование в музыкально-певческой традиции. Но на поверку все оказывается еще более неожиданным. Он был непростым певчим. Благоверному князю хорошо было знакомо православное певческое осмогласие. Он с легкостью с листа читал или пропевал любые тексты на церковно-славянском языке. Причем, как известно, никаких семинарий или духовных училищ он не заканчивал. Специального музыкального или даже, например, светского певческого образования он не получал. И оно ему не требовалось, так как он был воспитан с детства. И это даже не припишешь ему в заслуги, ибо похожим образом воспитывали детей во многих российских семьях, причем из разных сословий. Но кроме осмогласия он был одарен еще и голосом, а также знанием и пониманием современного музыкального искусства. Он общался с выдающимися музыкальными деятелями эпохи и исполнял труднейшие голосовые партии из их произведений. В это трудно поверить. Но певчий солист хора «Великий военачальник», однако, это факт. В имении Кончанской в местной церкви, кроме нот, сохранились книжные реликвии, оставшиеся после кончины благоверного князя. Библия, акафист великомученицы Варвары, толкование на псалтыри, собрание разных поучений на воскресные и праздничные дни. Интересно, что сохранился рисунок, некоторое количество рисунков даже, я бы сказал, которые принадлежали известному поэту Тарасу Шевченко, который он нарисовал к жизни Суворова. Например, есть его рисунок, подписан так: «Суворов читает и поет в церкви». Действительно, это очень интересный рисунок. Мы можем задаться, кстати, вопросом, что и как пел в церкви прославленный полководец. Ответ будет удивительным. Должен был вроде бы петь все то, что поют остальные священнослужители и прихожане. А что пели в церкви в те времена, когда жил великий стратег? Особенно если учесть, что XVIII век – это эпоха глобальных перемен, как государственной, общественной, церковной жизни, так и в песнотворческой традиции. Суворов приходил на богослужение, участвовал в нем, и должно было бы происходить по распорядку, как положено, как в армии следует поступать по уставу или приказу. И он пел, как позволено, и от других требовал, не мог постоять в стороне. В юности Суворов слышал самые лучшие образцы духовного пения, когда бывал и даже жил в Москве, у Никитских ворот, напротив храмов Большого Вознесения и Федора Студита, в 5 минутах ходьбы от Успенского собора Московского Кремля, где по воскресеньям и в праздники пел синодальный, иногда с придворной певческой капеллы, хор. В составы этих хоров входили маленькие мальчики, дисконты, голоса которых считались ангельскими. В этом хоре пел 7-летний Дмитрий Бортенский, будущий друг полководца. С самого детства благоверный князь Александр Суворов мог петь по древним нотам. Столетиями на Руси, как мы помним, существовала знаменная нотация, то есть в церкви пели по крюкам. Ну, в тот момент это пели старообрядцы, которые стали уникальным изобретением русских песнотворцев. Пел ли благоверный князь Александр Суворов по крюкам? Ответ на этот вопрос дают сами старообрядцы. Пел. А во второй половине XVIII века решено было сделать очень важное деяние в России – напечатать певческие ноты 5-линейной итальянской системы, более удобной для побеждающего многоголосия. Когда в 1772 году полководец Суворов с войском стоял у стен Краковского замка, в Москве были выпущены в свет, то есть напечатаны по указу Святейшего Синода, ноты 5-линейной нотации, сборники одноголосного знаменного пения, включающие почти весь годовой цикл богослужебных песнопений. Вот такая это была история. То есть с этого времени певчий Суворов пел уже по другим книгам, новым. Всю свою жизнь певчий Александр Суворов соблюдал церковные правила. И был в этом деле строг. Вот одно из многочисленных свидетельств современников. Я цитирую по книге о нем. Называется «На домашней привычке и частной жизни Суворова». Написал отставной сержант Иван Сергеев. Вот что он пишет. «На следующий день он меня пригласил к себе обедать в 8 часов утра». Это описывает события сержант, но пришел в гости к нему другой человек. «Я пришел и застал его при богослужении. Он читал большую книгу, бросался на землю, а потом пошел и взял музыкальные ноты, которые он долго напевал в полголоса, рассматривая, прежде чем отдать их мальчикам, состоящим в полках певчими, и хорным певчим. Широта его кругозора в данной сфере поражает. Особенно привлекал многих новый жанр хорового концерта, который стал неожиданным веянием в тогдашней богослужебной практике. Хоровые концерты писали в то время в России почти все композиторы, но благоверный князь Александр Суворов выбрал для себя некоторые из них и, по свидетельству современника, пел по нотам духовные концерты Бортнянского и Сарти. Это я цитирую. Он мог это делать после чаю, когда садился на софу и начинал петь. При этом пение продолжалось целый час. И что еще важно, Суворов очень любил петь и всегда пел басом. Удивительно, как в таком не очень плотном по размерам человеке можно было найти бас. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент песнопения концерт Бортнянского «Двусветный бог», который, скорее всего, исполнялся в тот самый момент, когда мы застали Суворова по цитате его современника. Конечно, армейская служба раскрывала перед благоверным князем во всей полноте и особенности появившуюся после реформ Петра I новую военную музыку, когда появились военные сигналы «сбор», «слушай», «тревога» и другие, а военные музыканты стали надобными во всех подразделениях. И тут бывшие до службы простыми крестьянами солдаты принесли и свою музыкальную культуру в армию, в результате чего появился уникальный жанр – солдатские песни. Я уже говорил о них, героем их стал сам благоверный князь Александр Суворов. Он же говорил: «Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом священника, развернутыми знаменами, громогласной музыкой взял я Измаил». По мнению полководца, цитирую: «Музыка в бою нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. При сражении у Требии он приказывал, цитирую, не употреблять команды «стой», это не на учение. Барабаны, музыка. При ударах делает большой крик и крепко бить в барабан. Музыке играть где случится, но особливо в погоне». Послушаем современную кадетскую песню о Суворове. Вот я взял ее и поместил. Неожиданно, может быть, она как бы идет вразрез со временем. Ну а что? Мне кажется, что это будет интересно.
Когда граф Суворов на турка ходил и сдать Измаил предложил, ни да и ни нет, но с ухмылкой в ответ ему комендант говорил: скорее на землю падет небосвод, не выдержав тяжесть светил, скорее Дунай нынче вспять потечет, чем в штурме падет Измаил. Кадеты, кадеты, отцовских заветов, традициям славным верны. Пусть реет над вами венцом ваших знаний победное знамя страны. Пусть реет над нами венцом наших знаний победное знамя страны. Два дня перед штурмом гремел артобстрел, ядром сокрушая врагов. На суше Суворов огня не жалел, с Дуная палил ушаков. Вдруг лик Богородицы Богородицы сотни свечей, предутренний мир озарил. Суворов повел чудо-богатырей на стены и пал Измаил. Кадеты, кадеты отцовских заветов, традициям славным верны. Пусть веет над вами венцом ваших знаний победное знамя страны.
Конечно же, совсем другое дело богослужение в храме. Здесь благоверный князь Александр Суворов пел по старому образцу, а в домашних условиях по образцу новому, исполняя хоровые духовные концерты, как мы уже знаем. Биографы по этому поводу писали так. Суворов любил пение и музыку. Имел также склонность к драматическому искусству, но тратить на это значительные деньги вовсе не желал, как то делали большие господа того времени. При московском доме находилось вначале немного дворни, и в том числе певчие музыканты, которые держались в Москве для усовершенствования, причем образцом им служили знаменитые галицкие певчие. На музыку он обращал всегда внимание при посещении других своих имений. В Петербург отсылались музыкальные инструменты для исправления, на это однажды израсходовано разом 200 рублей. Образованность благоверного князя Александра Суворова в пении и музыке показывает один интереснейший документ, где речь идет о подрастающем поколении певчих. Он предстает в нем чуть ли не как профессор-музыковед, размышляющий о декламации и размеренном музыкальном движении. Цитирую. «А простое пение всегда было дурно. Когда они в Москве певали с галицинскими певчими, сие надлежало давно обновить, и того единожды держаться. Театральное нужно для упражнения невинного веселья. Всем своевременно и платье надевать. В Васьках комиком хорош, но трагиком лучше будет Никитка. Только должен ему научиться выражению, что легко по запятым, точкам, двоеточиям, восклицательным и вопросительным знаком. Рифмах выйдет легко». Ну и так далее. Это очень такая сложная цитата, где он разъясняет, как нужно правильно петь певчим. В это время в России в деле создания хоровых концертов преуспел находящийся на службе при российском дворе итальянец Джузеппе Сарти, тот самый, духовное сочинение которого по нотным книгам пел Суворов. Что так привлекло внимание ссыльного полководца? Они были очень хорошо знакомы. Слава Джузеппе Сарти в Санкт-Петербурге дошла до Суворова, он поставил несколько опер на столичной сцене. В 1787-1791 годах жизни композитора и полководца пересеклись напрямую. Джузеппе Сарти был переведен из столицы на службу князю Потемкину. Работал на юге России над созданием музыкальной академии в Екатеринославе. В эти же годы полководец Суворов под началом Потемкина совершал победы над турками. Одну из таких побед Джузеппе Сарти в 1788-89 годах запечатлел в своем произведении. Он написал духовный концерт, называемый иногда кантатой «Тебе, Бога, хвалим» на взятие Очакова русскими войсками под командованием Суворова, который исполнял гигантский хор, как мы уже рассказывали однажды, по составу 300 певчих и музыкантов со своими церковными колоколами и громыханием пушек. Об этом писали так. «Октября 3-го русское войско выстроилось по Кукенбургской косе, и тебе, Бога, хвалим, было воспето при громе пушек из крепости». Мы уже рассказывали об этом гимне, но мы вынуждены вернуться к этому рассказу вновь, потому что в связи с Суворовым он приобретает совершенно новую окраску. Позднее полководец-победитель любил шутить на эту тему. В одном из писем он писал: «Иду к Пяченце бить Макдональда. Поспешите работами при Туринской цитадели, чтобы мне не пропеть прежде вас, тебе, Бога, хвалим». Кто первый пропевал «Тебе, Бога, хвалим», тот и был победителем. А он говорил, чтобы мне не пропеть прежде вас. На короновании исполнялась кантата Джузеппе Сарти «Гений России». Таким образом, духовные песнопения, которые писал итальянец, стали символом побед великого полководца. Они исполнялись постоянно после удачных завершенных кампаний. Вот пример. Здесь я приведу цитату современника. «Это был подвиг маленькой 21-тысячной армии. Будь Корсаков при мне, — писал Суворов со своим корпусом, — мы бы через 4 месяца воспевали вместе в Париже «Тебе, Бога, хвалим», — говорил генералиссимус». То есть он предполагал тедеум, гимн «Тебе, Бога, славим» в Париже. Вот сейчас я вновь предлагаю послушать еще один фрагмент «Тебе, Бога, хвалим» в новом варианте.
Yeah.
История сохранила еще один эпизод из жизни Суворова, когда он ехал в Вену, где упоминается сочинение Джузеппе Сарти и отношение к нему самого благоверного князя. Цитата современника. «Суворов спешил на место военных действий. Он ехал день и ночь, несмотря на дурные дороги и темные ночи. В Штейрмаркских горах ночью Дармеса его упал в реку. Суворов больно ушибся». «Ничего», — отвечал он, когда ему изъявляли сожаление. «Жаль только, что церковные ноты мои подмокли. Боюсь, что непочем будет петь «Тебе Бога хвалим».» Удивительная цитата. Кстати, великий военачальник наверняка помнил Джузеппе Сарти еще и потому, что тот до приезда в Россию служил регентом Миланского кафедрального собора, у стен которого восторженные итальянцы устроили Суворову победителю грандиозную торжественную встречу после его победы над Наполеоном.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
Другим кумиром благоверного князя, духовные концерты, у которого он пел, был композитор Дмитрий Бортнянский, который с 7 лет пел в придворной певческой капелле, учился в Италии, затем был придворным композитором при Малом дворе наследника престола великого князя Павла Петровича. Придворная певческая капелла, которой руководил композитор, пела при Большой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а также озвучивала все важные придворные церемонии, как церковные, так и светские. Это был главный хор страны. Один из иностранных современников, услышав его пение, заметил: «Их голоса превосходны и в высшей степени пленительны, заключая в себе нечто, идущее от сердца». Хотя Бортнянский и Суворов могли быть знакомы давно, тому было много причин. Еще в молодости Суворов посещал занятия в сухопутном шляхетском кадетском корпусе. Особенно его привлекала тамошняя библиотека книг, насчитывавшая 10 тысяч томов. Он же сдавал корпусные экзамены, а композитор Бортнянский позднее будет преподавать пение и руководить хором в этом важном учебном заведении. И вот что интересно, Суворов часто пел непосредственно в придворных церквях, не стесняясь прослыть в рядах знати простым клерошанином. Один современник поведал: «Дорогою, после некоторых разговоров о намерении своем в праздник Рождества Христова петь придворным хором в придворной церкви, приказал мне вынуть из переднего ящика дармеза ноты для того, чтобы подтвердить концерт «Слава вышних Богу». Взял себе первый бас, а мне отдал второй, и велел мне петь вместе с ним. Я, сколько ни извинялся недостатком голоса и незнанием нот, повиновался». Не вышло ему не пропеть этому современнику. Суворов к нему все-таки зацепился, и дальше он рассказывает так. «Нет, не так, ты пой за мною», — говорил Суворов. «Положи ноты опять в ящик», — попросил он. И вздохнул, добавил: «Не умеешь ты все-таки петь». Затем закутался в свою шинель и твердил на память. Скорее всего, речь в этом рассказе современника шла о знаменитом духовном концерте «Слава вышних Богу» сочинения Дмитрия Бортнянского. Того самого концерта, который был написан композитором специально в честь побед Суворова и который исполняли при встрече полководца-победителя, прибывшего из Италии. Вот мы и послушаем сейчас этот концерт. Не случайно и то, что чуть позднее отпевала скончавшегося благоверного князя Александра Суворова придворная певческая капелла под управлением Бортнянского. Но главное, в тот момент было исполнено еще одно произведение композитора, которое было создано специально по этому случаю. Как писал архимандрит Евгений Болховитинов, будущий митрополит Киевский и Галицкий, бывший на похоронах Суворова, лучше всякого панегирика, это я цитирую, пропели придворные певчие 90-й псалом «Живый в помощи», концерт сочинения Бортнянского. Прочтите этот псалом, и вы со мной согласитесь, что нет лучшего панегирика Суворова. Все плакали, только что не могли рыдать. Я и сам, пришедший домой, 3 раза читал петый псалом. Если вы хотите почувствовать во всей силе выразительность этого псалма, то попросите архиерейских певчих пропеть сей концерт Бортнянского, а при пении вообразите Суворова, будет вечная память Суворову. Это замечательные слова замечательного святителя и замечательная музыка замечательного композитора. Я бы хотел под конец нашей передачи поставить здесь современную песню о Суворове, что будет несколько неожиданным опять, но мы будем избегать правил. Это песня известного сочинителя песен и исполнителя Олега Газманова. Она так и называется «Песня о Суворове». Но мы можем немножко пошалить, потому что Суворов это мог делать в своей жизни. Он мог посмеяться над кем угодно и когда угодно. А что в этом особенного? Послушаем.
Он Россию свою в самом трудном бою был готов защищать. Был он дерзок и смел, одного не умел, не умел отступать.
Генералиссимо Суворов, солдату друг, солдату брат. Генералиссимо Суворов, да что там Альпы, да что там горы, с ним для солдата нет преград.
А солдат рядовой дорог был для него и роднее всего. И хотя был он строг, но солдата берег, потому и любили его.
Генералиссимо Суворов, солдату друг, солдату брат. Генералиссимо Суворов, да что там Альпы, да что там горы, с ним для солдата не преград.
Благоверный князь Александр Суворов говорил: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некоторые духовные черты князя Певчего весьма проникновенно характеризуют эпизод из его службы. В городке Вишау встретил его хор детей, это я цитирую воспоминания современника, пропевший гимн в честь ему. Суворов прослезился, перецеловал маленьких певцов, усадил их за стол, подчивал и сам пел с ними. Это самое лучшее завершение нашего рассказа о великом генералиссимусе, о его знаниях музыки, о его песнотворчестве и певчестве. Слушайте наш цикл передач, посвященных военной музыке. Он необычный, но я думаю, что интересный для многих радиослушателей. Спасибо вам, всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк-культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Сегодня я с радостью приветствую в студии Николая Сергеевича Георгиевского. Мы давно не встречались, Николай Сергеевич, и темы, которые на самом деле назрели для обсуждения, как-то обсуждались у нас на радиостанции различными обозревателями, специалистами узкими в той или иной области. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами как с коренным москвичом, православным человеком, человеком, тонко чувствующим русскую культуру. И те веяния, которые происходят сегодня в России, они, конечно, не оставляют вас безразличным. Я знаю, что каждая ситуация, которая сегодня приближает нас к победе демократии в России, она так или иначе играет на руку нашим врагам. Сегодня я говорю прямо о так называемом засилье мусульман в Москве. Вот в пятницу прошел Курбан-Байрам. Аналитики замечают, что с каждым празднованием, с каждым годом количество молящихся, выходящих к Малой Соборной мечети на Олимпийском проспекте, увеличивается в геометрической прогрессии. И здесь мне хотелось бы поразмышлять над тем, что ждет Москву, во-первых, в самое ближайшее время. Необходимо ли строительство мечетей, на ваш взгляд? И возможно ли как-то сосуществовать такому активному, ну, я не побоюсь этого слова, непросвещенному мусульманству в нашей просвещенной православной столице?
Здравствуйте, дорогие слушатели нашей радиостанции. Я прежде всего церковный человек, и я могу рассматривать те вопросы, которые мне были заданы, только с церковной точки зрения, на которой я и стою всю свою жизнь. Я могу сказать лишь только одно – что, конечно, те тревоги и заботы, которые, несомненно, чувствует каждый москвич, обоснован. Дело в том, что мусульманская и православная религии жили всегда на нашей территории, в прошлом в Российской империи, исключительно спокойно и исключительно, я бы сказал, дружелюбно. Что мы можем видеть на сегодняшний день в Москве? И это дело не в мусульманстве и в православии, а это дело в непросвещенном мусульманстве и, может быть, в недостатке и каком-то нашей позиции. Прежде всего, мы, конечно, должны уповать на наше дорогое правительство, которое, конечно, правительство Москвы, я имею в виду, должно быть озабочено этим фактом то же самое, потому что у нас, прежде всего, не осуществляется, как мне кажется, в достаточной мере контроль над необходимостью приезда того или иного специалиста мусульманской принадлежности к нам в город. Почему я говорю непросвещенное мусульманство? Потому что я очень хорошо знаком с Кораном, с мусульманством вообще и так далее. Это великая мировая религия, и она имеет свои глубочайшие корни. И прежде всего они находятся в Ветхом Завете. И я не побоюсь напомнить первый наш постулат никейского символа веры – это «верую во единого Бога Отца, Вседержителя и Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым». И вот этот главный постулат нашего вероисповедания, он и является главным постулатом мусульманства тоже. А вот дальше мы расходимся. Ну так это вот и есть отличие нашей веры. Но что нас сближает – это единобожие. Потом просвещенное мусульманство – это очень, я бы сказал, изысканное спокойное обоснование своих догматических моментов. Но в то же самое время мы видим такое некое диковатое нашествие людей, которые совершенно не изучают свою религию, которые не знают смысла праздника, которые не понимают иногда до конца те необходимости празднования, при котором добро и любовь к ближнему являются главными. И тщетно, мне кажется, очень даже некоторые мусульманские просветители говорят о том, что это так, потому что основная какая-то или непонятная мне масса, она как-то по-другому реагирует на это все. Поэтому самое это главное, то, что они считают свою религию превышающую над всеми. И вот это, мне кажется, очень тревожно.
Николай Сергеевич, ну, в основном, значит, проблема не в религии, не в мусульманстве как таковом, а в наплыве мигрантов. И мигрантов малообразованных, непросвещенных. Но мы знаем, что на территории Советского Союза все же как православие, так и мусульманство не было так открыто
проповедуемо, что ли. У нас не было гонений, конечно, но открытого такого исповедания той или иной религии у нас не существовало. Сегодня вот эти молодые люди, которые, может быть, они закончили там несколько классов школы, откуда у них такая приверженность к исламу?
Дело в том, что религия мусульман, прежде всего, она, я бы сказал, несколько воинственна. И это действительно так. Это не мягкая, спокойная и очень, я бы сказал, притушенная религия православия, когда мы спокойно переносим все, что подает нам Господь Бог на сегодняшний день, и час, и миг. Вот там считается, что проповедь мусульманства должна охватить весь мир. И вот это всемирное, так сказать, господство, оно, как правило, всегда приводит к большим бедам. И потом я бы сказал о том, что, несомненно, а то, что вот этот нерегулируемый поток не только мусульман, а многих других национальностей, которые приезжают просто так, потом их выдворяют отсюда, потом они приезжают обратно и так далее. То есть у нас нет четкой эмиграционной, видимо, политики, потому что, в принципе-то, каждая цивилизованная страна впускает в свои границы только тех, которые в том или ином месте нужны, необходимы по роду деятельности, по роду специальности, по роду образования и так далее. То есть то, что нам не хватает. У нас же образовался какой-то удивительный прорыв, причем не только людей с мусульманской веры, а и во всех других моментах то же самое. То есть и атеистов, и буддистов, и адвентистов, и кого только нет. У нас давно не православный мир, к сожалению. Давно не православный народ, которого большинство, к сожалению. И вот поэтому еще к большему сожалению мы чувствуем, что те приезжие считают, что они правы всегда превалировать над основным населением и как бы считать себя господами, а нас всех уже не хозяев.
Ну, это тем более странно, потому что большинство мигрантов, ну, прямо так открыто скажем, они исполняют вторые или третьи роли, что ли, у нас на рынке услуг в Москве. Мы знаем, что это дворники, там какие-то подсобные рабочие, продавцы, в конце концов, работники сферы услуг, пока еще. И зная об этом, как-то странно видеть, что они претендуют на первые роли.
Ну, так это в ближайшем будущем и будет, если мы не предпримем необходимых мер, чтобы население исконное русских земель занимало не свое господствующее место, а свое нормальное место, сказал бы я так. Ни о каком господстве мы сейчас не говорим, но нам неизбежно придется иметь дело с другими конфессиями, потому что страна Россия всегда была многоконфессиональной, но главной и первенствующей, и государственной религией было православное. Вот в чем, собственно говоря, и основы их претензий, которые у нас есть. Но у нас очень долго играют в молчушку, так сказать, как бы не договаривая что-то. Проблему нужно проговаривать, тогда ее легко решить. Причем вкупе вместе с мусульманским духовенством и так далее, и так далее. Потому что мы, в принципе-то, не должны враждовать. И я прекрасно помню документальные кадры 1914 года, когда к присяге приводили к священнику, и рядом стоял мусульманский мулла, который принимал присягу на Коране, а у нас принимали присягу на Евангелии. Никто никому не мешал, все шли в бой за единую родину. Так вот, единая родина у нас Россия, хотим мы этого или нет. Причем самое-то главное, что большинство раньше было русских людей, сейчас этого большинства, к сожалению, не наблюдается, по крайней мере, в Москве. Если мы говорим о Москве, то это, так сказать, некий проходной двор, что ли, стал. Потому что, в принципе-то ведь надо все-таки ограничить хотя бы какими-то гранями то приезжающее и то уезжающее. И самое главное, что если уже, я знаю, в Министерстве внутренних дел наиболее серьезные озабоченности приходятся на то, что две трети преступлений на территории Москвы совершаются не местными людьми. Я не буду называть национальности. У нас каждая национальность равна, и это вполне понятно, как и равенство конфессий. Но при этом так, коль скоро, если мы добровольно принимаем оседлость тех или иных конфессий, то мы должны, конечно, обеспечить их духовные потребности на уровне их необходимостей. Вот в этом мы должны быть совершенно адекватны, потому что, в принципе, я прекрасно понимаю, что это все очень сложно, но вместе с тем это нужно решать на государственном уровне.
И что же, строить мечети?
Да, безусловно, строить мечети, а как же, естественно. Почему? Потому что если мы остановимся на том количестве людей, оседло, я подчеркиваю, оседло, находящихся на территории Москвы и так ей необходимых, значит, им нужно представить все права человека, включая осуществление духовных своих необходимостей. А если это только мигранты, значит, они должны быть на какое-то время здесь находящимися, а потом припровожденными туда, откуда они приехали или куда они хотят там ехать, или какая страна их примет, и на этом все. Потому что вот этот-то момент, что их, вот тех же корейцев там и прочих, там находятся какие-то подпольные цеха, которые шьют под современные, так сказать, какие-то дорогие марки итальянские и так далее, живут в нечеловеческих условиях, без всяких паспортов и так далее. Это ведь не дело, и это дело, конечно, не церквей или конфессии, а это дело тех государственных организаций, которые обязаны осуществлять правовую защиту основного населения от наплыва людей, которые приехали сюда просто так, заняты неизвестно чем, а иные приезжают, совершают здесь преступления и уезжают, и поймать их невозможно.
Николай Сергеевич, в прошлом, по-моему, где-то в средствах массовой информации проскочило такое заявление, сделанное чуть ли не одним из мусульманских лидеров, ну, не Равилем Гайнутдином, конечно, а рангом пониже. Этот лидер заявил, что поскольку в Москве очень много православных храмов, которые в обычное время пустуют, почему бы не использовать их совместно с мусульманами? И в тот момент, когда мусульманам будет предоставлена такая возможность, вполне можно иконы православные как-то занавесить, дезавуировать, что ли, православие временно и воспользоваться помещением православного храма. Ничего, мол, страшного здесь не произойдет.
Ну, я скажу, что это только на словах, конечно, хорошо. Потому что если не сами москвичи, то взорвется и вся Россия на этой теме, а это ведь никому не надо, во-первых. Во-вторых, это определенно и говорит о том, что они не считают наши храмы какими-то оскверненными нашей религией, если они могут для отправления своих религиозных требований просить и их. Потому что я считаю, тут как раз никакой конфессиональной, как говорится, розни-то нет. Это значит то, что мы веруем во единого Бога-то, в общем, Творца, Всевышнего. У них просто другое отношение, то есть они не воспринимают Новый Завет так, как мы, потому что у нас на Новом Завете основана православная церковь. «Церковь мою созижду на камне, и врата ада не одолеют ее», слова Христа.
Но с иудеями у нас тоже сближает единобожие.
Да, безусловно, ибо введение во храм Пресвятой Богородицы, я всегда задаю себе вопрос, а в какой, собственно, храм-то? Во святая святых? Это тоже в какой? В иудейский храм. Православия тогда же не было? Не было. Рождество Пресвятой Богородицы, первосвященник там и так далее. Какой он был? Иудейской религии, естественно. Так что у нас вот этот триумвират, в общем, всемирных религий, это, конечно, христианская, затем иудейская, затем мусульманская, и только в стороне уже от всего этого буддийская.
Итак, Николай Сергеевич, в завершении нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы задать последний, мне кажется, очень важный вопрос. В Москве живут не только православные и мусульмане, но и люди нецерковные, так или иначе относящие себя к атеистам. Может быть, люди пока еще не заинтересованные в своей духовной жизни, я так это назову, потому что мы знаем с вами, атеистов вообще не существует на самом деле. И вот с точки зрения людей этих, промежуточного, так сказать, класса, очень вызывающе все равно как-то смотрятся эти собрания мусульман в дни своих религиозных праздников. Не подогревает ли это, на ваш взгляд, не религиозную, не конфессиональную, а именно национальную ненависть и рознь?
Я считаю, что атеисты больше тяготеют к православию, потому что у них православные корни. Как ни странно и неудивительно, воинствующих атеистов сейчас вообще нет. Потому что теизм – это божественное, а атеизм, то есть не божественное, это происхождение и так далее, и так далее. Но, между прочим, в атеистических дырах уже явно виден Бог, поэтому никто особенно не сомневается в существовании Абсолюта, Всевышнего, управляющего. Ну, кто может управлять планетами? Кто может управлять погодой?
В МИФИ создан теологический факультет, потому что физика, как сказал один из наших экспертов, уважаемый автор, современная физика встала в тупик, и без обоснования богословского ей дальше уже невозможно продвигаться.
Биохимия тоже. И самое главное то, что научные воззрения уже начинают клониться к тому, что да, существует управление, существует наблюдение за то безобразное, что мы здесь делаем, за то хорошее, что мы здесь делаем. Хорошего, к сожалению, меньше. Это все отмечается то же самое. Так что в данном плане можно сказать только одно, что атеистов греет какая-то мысль, но они знают прекрасно, что нации-то Господь Бог не уничтожил. Сосуществование наций на фоне сосуществование конфессий – это то, что нам и надо. Но это может все быть при том количестве приезжих, которое нормируется, которое соблюдается законодательством, которое у нас даже на сегодняшний день есть. И это огромная, колоссальная работа государства, в которой нужно пожелать только, я считаю, больших успехов.
Спасибо, Николай Сергеевич. Я думаю, что наш обзор, хотя и был он составлен довольно спонтанно, вполне выявил основные пункты, на которые должно обратить внимание московское правительство. Это выяснение количества оседлых мусульман, соответственно, с этим постройка или размещение каких-то молитвенных зданий, тех же мечетей в Москве, и по необходимости регулирование потока мигрантов.
Я хотел бы добавить только одно, что если мигранты люди временные, но их застал великий праздник мусульманский. В этом году было сделано московским правительством очень интересные и очень правильные вещи. Вот для тех, кто временно, скажем, ну, из православных оказался на мусульманской стороне, и у нас Пасха Христова, а там люди взяли, вот правители, да или отдали им там Измайловский парк, Сокольнический, тенды там всякие, сделана крыша определенная, то есть место отмечания этого праздника – предоставили возможность, то есть соблюли права человека. Это очень хорошо. И мне хотелось бы услышать такую новость, что в мусульманских странах во время Пасхи Христовой сделано то же самое для тех православных, которые временно находятся на их территории, как бы застигнуты там в тот великий день Пасхи или Рождества. Они поступили так же. И я считаю, что большим примером для всего является бывший президент Татарстана Минтимир Шаймиев, который одним росчерком пера в один день и час подписал свое распоряжение о создании мечети и реставрации русского собора в Казанском Кремле. Вот это пример того, как нужно относиться к тем возможностям, которые предоставлены людям, и к тем разумным моментам, которые осуществляют это. Обязательное правило прибывших сюда, эмигрировавших как бы в наш культурный слой людей, изучать ту исконную культуру и обязательно русский язык, который являлся в советское время единственным языком межнационального общения. Если человек плохо разговаривает по-русски, если ему совершенно наплевать на русскую культуру, на тысячелетнюю историю русской нации, то такому человеку здесь делать просто нечего. Потому что он тогда вступает в противовес не только со всем обществом, но и со всей русской нацией, которая не сдохла и в пыль пока не превратилась. Вот это основные вещи, которые очень могут быть болезненны для основного населения, когда человек вдруг чувствует, что над ним превосходство какое-то появляется в виде приезжего человека, который толком-то ничего и объяснить не может, но чувствует себя в превосходной степени более высоким по отношению к таким более низким, как исконно проживающие здесь. Вот этого не должно быть. Если люди приехали сюда, если они оседлыми себя хотят чувствовать, значит, им нужно выучить как следует русский язык, пройти экзамены по этому в определенных, видимо, учебных заведениях и обязательно с наслаждением, с ознакомлением с точнее сказать, русской культуры, на чем она идет, как русской духовной, так русской нравственной культуры. И все это у нас, конечно, покоится, хотим мы это или нет, на русской православной церкви, то есть на ее традициях. Никто не хочет мусульман сделать православными, и никто не желает из православных, а кто желает ради Бога пути свободны, переходить хоть в мусульманство, хоть в иудаизм, хоть в буддизм. В этом и есть, я бы сказал, заслуга того, что называется демократией, но как-то плохо понимаемо и населением, и нашими старшими и младшими братьями, которые теперь у нас все равные. Если раньше, так сказать, была основополагающая нация, то сейчас ее нет. То, следовательно, значит, вот нашу основополагающую нацию восполняют люди. Но если у нас нашему малому театру 250 лет там, то нужно понимать, что это великая и довольно старая культура, которая соседствовала с западной культурой, и как бы наша культура волей-неволей – это симбиоз и западной культуры, и восточной, особенно после Петра Алексеевича I, который насаждал западные тенденции развития России, что и, по сути дела, смяло и уничтожило первостоятельность. И я бы сказал, вот то старобрячество, которое сохранено, вот корни-то наши все-таки там, хотим мы этого или нет. И вместе с тем государственной симфонии между церковью и государством не получилось, и его не должно быть, потому что государство у нас светское. И это нужно понимать. Но вместе с тем без истории прошедшего нет настоящего и не может быть будущего. Ни для кого.
Спасибо, Николай Сергеевич.